Мы сегодня работаем так. Значит, сначала выступает Николай Стариков. Для меня лично, прежде всего, историк, а также писатель. Прошу прощения, очень известный блогер.
Ничего-ничего.
На всех платформах. Политический общественный деятель. Эксперт, редкий случай, не по одному, а по нескольким очень важным вопросам. В полном смысле слова эксперт, то есть не человек, который разговаривает на тему, а человек, который знает эту тему. И каждый день, в буквальном смысле этого слова, продолжает учиться и углублять свои знания. После Николая коротенько выступлю я, учитывая, что у нас последнее заседание. Вот видите, переучиваюсь, говорю не крайнее, а последнее. А ну, в этом году последнее, да, заседание нашего клуба. Скажу о работе на следующий год. А потом вы сможете терзать Николая, если захотите, то и меня, вашими вопросами. Ну и, собственно, за сим мы и закончим. Вы, те, кто не первый раз, знаете, что мы заканчиваем, когда, как в симфонии, в прощальной симфонии, Шуберта. Гайдна. Кто сказал Гайдна? Спасибо. Как в прощальной симфонии Гайдна, когда музыкант, оркестр играет на сцене, а потом по очереди инструменты заканчивают свою партию, оркестр играет при свечах, задувает свечу и уходит. И заканчивается симфония, когда стоит дирижер со свечой и одна скрипка со свечой. Они задувают свечи и конец симфонии. Так что, когда последние из вас уйдут, мы и расходимся. Прошу вас, товарищ Стариков.
Спасибо. Дорогие друзья, ну, безусловно, надеюсь, что у нас с вами взаимность. Это значит, что мы с вами одинаково рады видеть друг друга. Год действительно очень непростой. И, наверное, стоит нам в конце года поблагодарить уважаемый клуб 27 за то, что он предоставил нам площадку. Мы можем с вами пообщаться и поделиться мыслями. Ну, Александр Юрьевич задал определенную тональность такую. Я в ней начну. Да, начну громче в этой самой тональности. Начнем с музыки. Собственно говоря, вот вспомнили Гайдна, я хочу сказать, что Александр III, у которого была супруга, понятное дело, мать Николая II, очень любил танцевать. И он как-то над ней очень так хорошо пошутил, когда был оркестр, играл бал, она там пляшет. И он отдал распоряжение потихонечку музыкантам по одному уходить. Я не знаю, у Гайдна он это подсмотрел или еще у кого-то. И так все уходили, она плясала, ей было все равно, пока один барабан там не остался и все. Ну вот, вот так вот. Ну, на самом деле, сейчас вопрос по тому 2022 году, который мы с вами провожаем, и по тому 2023, который мы с вами встречаем, задают и в эфире, и в письменном виде. Поэтому мы с этого с вами давайте и начнем. Мне кажется, что 2022 год войдет в историю, но мы с вами смотрим с точки зрения России, поэтому мы говорим о России. Что там в США напишут в учебниках истории или в Германии, мы с вами не знаем. Да и знать не хотим, он войдет исключительно с положительным знаком. Исключительно с положительным знаком, потому что, несмотря на сложность, на кровь, на пот, на страдания, через которые двигается исторический процесс, мы движемся вперед. Мы движемся вперед к тому единству, которое у нас уже было. Этот процесс, конечно же, сложный. И никогда в мире, никогда в истории не было ситуации, чтобы игроки были простыми наблюдателями. Ведь совершенно понятно, что в ситуации объединения русского народа, воссоединения, сейчас мы не будем говорить в какой форме, в той или иной форме, Украины, России, Белоруссии, могущество, влияние России выйдет на совершенно иной уровень. Ну, даже, можно сказать, вернется на один из уровней, с которого Горбачев и Ельцин добровольно сошли куда-то, чуть ли не в историческое небытие. Естественно, это никому не нравится. Это не нравится нашим врагам, но это и не нравится нашим, так сказать, нейтралам, если так хотите. Но вот найдите хоть одну причину, почему Китай должен хотеть, чтобы Россия была сильная. Ну, почему? Ему Китаю нужна Россия, чтобы она была суверенная, чтобы была дружественна Китаю, но при этом, чтобы она была от Китая определенным образом зависимая. А значит, она должна быть такая все-таки слабая. Китай, например, заинтересован в, ну, конечно, не в сегодняшней ситуации на Украине, но в той, которая была до сегодняшней ситуации на Украине. Потому что когда там бардак, хаос, и он мог покупать там технологии незадорого, да, заниматься, там, пытаться, по крайней мере, как-то сельскохозяйственные угодья тоже прибирать к рукам вслед за американскими корпорациями. Но, конечно, говоря об историческом процессе, мы с вами должны понимать, что он всегда идет через преодоление сопротивления. Но по-другому никогда не бывает. Никогда не выходят противники, враги или вот нейтральные какие-то друзья и прямо вот говорят, возьмите, пожалуйста, да, здорово. Такого никогда не было. Ну, никогда. Поэтому мы не должны с вами в данном случае обращать внимание на форму. Мы должны смотреть на содержание, потому что форма исторического процесса, она всегда такая. Никогда не бывает, чтобы был там столетие никаких военных конфликтов, чтобы экономика только росла, чтобы, к сожалению, не было никаких страданий, такого, ну, просто не бывает. Ну, вот Бисмарк когда-то сказал, что империи строятся железом и кровью. Так вот, при разрушении империи железа и крови требуется еще и больше, и крови проливается тоже гораздо больше, что мы видим, собственно говоря, на каком-то постсоветском пространстве. Поэтому давайте меньше смотреть на форму, больше смотреть на содержание. Вот к этому я вас призываю. О содержании. Очевидно, что наш президент в нескольких выступлениях сейчас в той или иной форме высказал мнение, что возможно историческое развитие событий с 2014 по нынешний год нужно было как-то корректировать чуть-чуть иначе. Мы не знаем, что он имел в виду. Но сам факт признания того, что возможно, были допущены какие-то ошибки, он стоит дорогого. И бояться признавать ошибки не надо. Но в то же время, для того, чтобы точно называть ошибки ошибками, а не случайностями или итогом борьбы, нужно иметь всю полноту информации, которой у нас с вами сейчас, собственно говоря, нет. Я хочу сказать, что в 2014 году и далее, ну, потому что мы вот с Александром Юрьевичем познакомились в Донецке, когда мы ездили с гуманитарными миссиями, оттуда знаем друг друга, не в Москве познакомились, не еще где-то. Я выступал с позиции того, что надо пытаться решать этот вопрос так, как видит руководство России, наиболее удобным для себя способом. Что это значит? Ну, например, Александр Георгиевич Дугин, он летом 2014 года прямым текстом требовал ввода российской армии на территорию Украины. Это было. Мне тогда казалось, что мы к этому не готовы, что это не самый лучший путь. Сейчас я не знаю, у меня нет готового ответа на этот вопрос, потому что все-таки до сих пор нет полноты информации, и мы знаем развитие событий, которое вот в этой парадигме идет. А что было бы там дальше, мы точно не знаем. Надо сказать, что очень много информации для моего понимания процессов. Вот беседы с, к сожалению, погибшим Александром Захарченко очень много давали информации. И эта информация была, ну, скажем так, она делала понимание происходящих процессов таким выпуклым. Потому что, ну вот, мы там не для прессы же общались. И о чем мы говорили, наверное, мы и говорить еще и не будем. Но, тем не менее, вот добавлял Александр Захарченко понимание процессов. А у него оно было абсолютно адекватное. И я считаю, что его трагическая гибель – это огромная потеря, потому что его фигура, наверное, сегодня была бы очень-очень востребована и необходима, потому что фигура была масштаба такого, ну, всеукраинского как минимум, я бы так сказал. Вот. Итак, что, собственно говоря, по сути происходит, на мой взгляд, в историческом процессе? После попыток договориться с Западом, встроиться в западную систему, в иллюзии, что это возможно, я уверен, что руководство нашей страны в той или иной степени пребывало вполне себе искренне. Потому что были сделаны все шаги, которые демонстрировали нашу готовность дружить. Но проблема в том, что той стране друзья не нужны. Им нужны вассалы, им нужны слуги, им нужны прислужники, им нужны, не знаю, соучастники, но только не друзья. Посмотрите, ведь все, что сегодня за несколько месяцев как ластиком стерто в экономике, в, там, не знаю, в открытых границах, свободной прессе, вот все вот это выстраивалось очень долго. Те же газопроводы. В чем логика строительства газопроводов? Мы зависим от Украины, Украина враждебное государство, давайте мы построим рядом. Это рычаг воздействия на украинскую власть, это рычаг воздействия на тех, кто ее побуждает к каким-то делам, но это в конце концов попытка апеллировать к европейскому кошельку и американскому. Ну то есть лишим транзита украинское правительство, нужно будет там 5 миллиардов в год вам им платить. Ну вот сейчас смотрите, они 100 миллиардов платят, и как-то все равно, и эти платят, и те платят. Это значит, что готовность Запада финансировать войну против России была сильно недооценена. Потому что, ну, если вы сравниваете эти цифры, почему мы думали, что за 5 миллиардов они как-то, значит, может, откажутся от каких-то процессов от украинской власти, если они за 200 там, от них не отказываются и готовы платить дальше. Далее, какая логика? Вот наш газопровод они не дадут строить. Придумают какие-то причины. Ну, как сейчас. Русский газопровод, это... Вот сегодня Меркель сказала, каждая молекула российского газа – это дьявол. Что-то они тоже все в метафизику пошли. Путина в сатану пытаются записать. Теперь это... Ну, да ладно. Значит, ну, вот логика какая у нашей стороны была. Все это будет. Поэтому давайте немецкие компании, французские туда к этому подпишем. Это же выгодно. Они же будут деньги зарабатывать. Ну и, наверное, у них есть какие-то лоббистские возможности. Влияние есть, в конце концов. Они же миллиарды и миллиарды вкладывают в этот проект. А значит, проект будет общий, и значит, они его топить не будут. Угу. Все это закончилось. Ну, все эти иллюзии разрушены. В ситуации, когда это им нужно, они просто взяли и взорвали. И все те, кто вложил туда миллиарды, делают вид, что ничего не произошло. Нет, может, они, конечно, страховую премию получили, застраховав все это заранее. Наверное, но тем не менее, это интересно. Когда происходили какие-то провокации, распутывали все эти дела за 5 минут мальчики и девочки, сидя в интернете. Да, вот просто там какой-нибудь Христо Грозев вместе с ЦРУ сел там, раз-раз-раз, все, он все распутал, все нашел, через 10 минут все выдано, вот-вот-вот, Россия виновата. Здесь же... Почему-то интернет не работает. Почему нет смелого журналиста, который не раскрыл до сих пор взрыв Северного потока? Ведь гораздо проще. Вот труба, вот море, камеры какие-нибудь, птички летают. Смотри, кто там плавает, и все. Нет, как не смотрят в эту сторону. То есть, когда вот мы эти факты поднимаем, понятно, что руководство нашей страны мыслило, что Запад будет себя вести определенным образом. И, наверное... переоценивали экономичность взгляда Запада. Вот мы же сейчас видим, что экономика тут вообще ни при чем, то, что они делают. Встали и ушли. Вот ситуация с Финляндией. Поезда туда ходят, но это не Сапсан, а испанские такие, Аллегро. Мне сразу стало понятно, что дело, как говорится, пахнет керосином. Новость. Поезда, во-первых, сняты, во-вторых, утилизированы. Ну, представляете, поезд сняли и сразу утилизировали. Ну, как, зачем? Ну, сегодня вы его сняли, может, он у вас завтра пригодится. Ну, через полгода утилизировали. И только после этого сказали, что они будут визы давать. И все, теперь граница на замке. Все, направление как бы исчезло куда-то. Поэтому были определенные иллюзии. Можно договориться, можно вот какими-то экономическими методами с ними играть по их же экономическим правилам. Но когда это коснулось серьезного вопроса, все, просто доску сбрасывают, взрыв, до этого демонизация России. Вообще, путинская приход к власти и дальнейшие шаги мы всегда должны рассматривать с точки зрения, как он укреплял власть и что хотели от него те, кто не хотел сильной России. И там же это шахматная партия. Сначала инструмент ослабления России, когда Путин пришел к власти, это Кавказ, это то, что там происходило, да, банда террористов. Российская власть начинает наводить порядок. Опять, военной победы не может быть. Может быть только предательство, которое мы наблюдали в первую чеченскую. Да? Но понимая, что сейчас Россия там одержит верх, начинаются террористические акты. Причем начинаются такие акты, когда вроде выхода из них никакого нет, когда большое количество заложников захвачено, или школа в Беслане. То есть загнать российскую власть в ситуацию, когда они будут вынуждены подчиниться воле, которая хочет из России сделать инструмент. А Путин многократно об этом говорил. Инструмент политики. Так же, как вот из Украины они сделали. Потому что сегодня Украина, ну, что бы там ни происходило, она делает то, что ей говорят. И это делают конкретные украинские политики, которых политиками, это, честно говоря, назвать будет сложно. Вот дальше все время поднимаются ставки. Сначала война на Кавказе, а мы, то есть они, понятно, мы, я в данном случае имею в виду там, глобалистов каких-то, а вот захватим вот это. А вы, значит, решили этот вопрос, как штурм Нордоста, да? Хорошо, тогда школу захватим, что вы будете делать? А вот так. И вот так это идет. И когда понятно, что контроль над Россией уплывает, теряется, и он переходит, контроль над Россией там, где он и должен быть, у российской власти, а не у внешних сил, или у их представителей каких-то. Смотрите, Березовский уезжает, все они начинают уходить из российской политики и с российской территории даже. И после этого что? Тогда война будет спровоцирована. Война в Осетии, 2008 год. Обратите внимание, сейчас про нее вообще они не вспоминают, но когда им нужно выстроить какую-то цепочку российской вины, они забывают, что они согласились с тем, что Грузия первая стреляла. Да, просто, а вот Россия там делала. Ну так, между строк и чуть-чуть, потому что если глубже копнуть, виноваты-то будут они сами. Вот это следующий этап. Не получилось. Хорошо, не получилось там, тогда в Москве, 2011 год, Болотная площадь, все. Сейчас мы вот здесь раскачаем ситуацию, говорит Запад. Байден приезжает и предлагает Дмитрию Анатольевичу Медведеву баллотироваться на пост. Ну, то есть внутренний переворот, следующий как бы этап попытки. Ничего не получается. В данном случае приятно, что мы с коллегами какую-то там свою скромную лепту в сохранение российской государственности и упрочения ее внесли.
Николай, что... не скромничайте, ну, Николай один из тех, кто собрал 100-тысячный митинг на Поклонной горе.
Ну вот, тем не менее, да, чем-то помогли, чем могли. Что из этого вытекает? Не получилось в Москве, значит, следующий этап. Нужно провоцировать где-то войну и по-другому добиваться той же самой цели подчинения себе России, только по-другому. И что они делают? Они начинают вдруг сбрасывать Януковича. На ровном месте. Я был в Киеве, ну, там, несколько раз, в том числе в 2013 году, в 2012 был. Был, ну, может, кто-то видел ролик там с Порошенко, когда я ему объяснял, что будет. Так и получилось, в общем-то. Все политики украинские говорили одно и то же. Кстати, говорили еще по-русски. Они еще говорили по-русски. То есть выходит партия регионов. Наш путь это в Европу, мы там, значит, все, в Евросоюз. Выходит оппозиция. Наш путь в Европу, мы... Я своего друга спрашиваю. Слушай, а я не понял, а разница какая? Он говорит, а ты что не понял? Так никакой. Они все говорят, что они в Европу идут, и все это их выбор. Янукович, все говорят одно и то же. И вот такого Януковича, который говорил то же самое, что эти, вдруг начинают свергать. Хотя через год выборы, ну что, не подождать. Что там такого происходило, что нельзя было подождать? Да ничего. И дальше начинается Майдан, все эти технологии, снайперы, убийства. И происходит захват государства. Захват государства такой же, как в 1933 году в Германии. Это была такая размазня Веймарская республика. Привели политическую силу, они захватили и дальше принимали законы. Веймарская республика никуда не делась, в Конституции там ничего не меняли. На Советский Союз напала Веймарская республика. Но были приняты законы, запретившие политических оппонентов, там, сделавших Гитлера фактическим диктатором и так далее и тому подобное. Все это делалось по закону. Что мы сейчас видим на Украине? Все по закону. Вот сейчас православную церковь, не дай бог, запретят. Все по закону. Сажают людей за мнение. Все по закону. Войну начали на своей территории по закону. Теперь стреляют, убивают. Все как бы по закону. Поэтому мы просто должны понимать, что цель тех, кто все эти попытки захватить российскую власть осуществляет, у них все время одна и цель – контролировать. И просто происходит смена инструментов и повышение ставок. А цель одна и та же. Почему они Путина так ненавидят? Потому что он все время их переигрывал в этой. У них никак это не получалось. Вот казалось бы, когда школу в Беслане захватили, вот все уже, приперли. Нет. Нет, нет. Да. Мы ведь получаем, знаете, часть информации. Я вот просто могу сказать то, что я слышал своими ушами. Когда была захвачена школа в Беслане, я сам слышал по питерскому радио, что в Питере захвачено, точнее, найден, сейчас, чтобы корректно сказать, найден склад с вооружением в каком-то месте. И задержаны люди. Больше этой информации никогда не было. Просто, поскольку я слышал это своими ушами, мне понятно, что план был какой? Захватить школу в Беслане, захватить школу в Санкт-Петербурге, захватить школу еще где-нибудь и сделать ситуацию не просто безвыходной, а безвыходной в Кубе или там в пятой степени. Вот. Но наши органы, спасибо им за это, не дремлют. И вот здесь у них получилось, а во всех остальных местах нет, не получилось. Но нам это не рассказывают, может быть, и правильно. Поэтому, если мы будем рассматривать происходящие события на территории Украины, как это делают российские либералы, которые вдруг 22 февраля, 24 включились и увидели, слушайте, а там же стреляют. А что, 8 лет до этого вы не замечали? Нет ответа на этот вопрос. Нет ответа, почему по Донецку с их точки зрения стрелять можно, и это не считается, хотя там люди и дети гибнут. А если происходит что-то в другой части, причем происходит, чтобы вообще нигде не стреляли, то это значит недопустимо. Поэтому мы должны вот в этой всей динамике понимать, что им нужно. И исходя из этого своего более широкого понимания, что необходимо делать? Можно ли заключить какой-то мирный договор сейчас, не решив вопроса? Я не понимаю как. Я не понимаю с кем, не понимаю о чем, не понимаю зачем. И самое главное, это же не будет решение проблемы. Если власть в Киеве захвачена Западом для того, чтобы его, значит, киевский режим и Украину сталкивать с Россией в войне, ну хорошо, остановитесь сегодня, война возобновится через 3 года. Будет еще одна пауза, которая будет использована только в одном направлении. Украина не может быть уже экономики, ее не будет в ближайшее время, потому что в таких условиях экономика не может функционировать. И значит, будет экономика одна. В армию за деньги. Все. Пройдет 3-5-10 лет, подрастет одно поколение, второе. И другого выхода не будет. Поэтому это ровно как между Первой и Второй мировыми войнами, когда французский фельдмаршал Фош, главнокомандующий, сказал, что это не мир, а перемирие. Потому что не устранена проблема. Для того, чтобы мир наступил, нужно всего лишь что сделать? Первое. Разоружить полностью украинскую вооруженную силу, оставить из нее ну, какие-то полицейские формирования там, с пулеметами, автоматами и не более того. Никакого тяжелого вооружения там не должно быть. Второе, убрать эту власть. Ну и дальше уже следующий вопрос, что там вот на территории Украины будет и как она будет выглядеть. Этот вопрос сегодня не имеет какого-то ответа, потому что даже наши уважаемые руководители давали разные варианты. Да? Мы то хотим денацификацию делать, то, оказывается, смена власти не входит в наши планы. То есть...
Просто разные люди говорят.
А иногда и одни и те же по-разному говорят. Поэтому сегодня сказать, вот как там, как Ленин говорил, реорганизовать рабкрин, невозможно. Но условие наступления мира очень простое. Эта территория и этот режим должны перестать быть местом приложения враждебных сил и накачки оружия. Это можно сделать только при одном условии. Если мы контролируем эту территорию. Если там руководит все враждебным режимом, ну какая может быть демилитаризация? Ну как? Да никак. Сегодня они пушки сдали, завтра пушки привезли. И все, да? И опять-таки ставка их будет на смуту в России. Чтобы мы тут отвлеклись, отвернулись на минутку, они, значит, все туда привезли. И самое главное, реваншистские настроения в таком варианте, они же, как говорится, вырастут до небес. Пропагандистская машина работает, деньги платят за то, что ты ненавидишь Россию, за то, что ты готов воевать с Россией. Вот и все. Поэтому решение должно быть такое, которое устраняет угрозу с этой территории. Мы ее должны контролировать. Формы контроля через власть, через какую-то ассоциацию. Ну, понятно, что по тем территориям, которые вошли в состав России, уже никаких дискуссий быть не может. Но соответственным образом должна быть изменена Конституция Украины. Потому что находящиеся фразы о том, что Крым, территория Украины, Конституции Украины создает нерешимость этого вопроса. Ну так ведь?
Может, рано как?
Я в принципе говорю, эти вопросы должны быть решены. Иначе любой другой украинский руководитель, опираясь на украинскую конституцию, обязан воевать с Россией. Он обязан с ней воевать. А как еще? Вот избрали, вот написано, да, ну все. Они же для этого туда это внесли, чтобы конфликт был неизбежным. Но как только вы оттуда все это вынимаете, все возвращается на круги своя. При этом логика вхождения территорий в состав Российской Федерации четырех, она же понятна любому геополитику или военному. Это сухопутный коридор в Крым. Вот и все, собственно говоря. Только это. Потому что нет никакой гарантии, что ситуация будет такая, как нам надо. Поэтому мы сразу решаем вопрос, ну не минимум, а минимум-минимум. Вот вопрос сухопутной гарантии, что в Крыму вы опять не отключите то, не сделаете это и так далее. Вот здесь все понятно, почему сделано тем или иным образом. И вот теперь давайте вернемся, как говорится, уже на уровень чуть повыше, чем взаимодействие России и там, украинского режима. Запад, который готов тратить любые деньги. Почему он так делает? Ну, потому что для него это вопрос принципиальный. Потому что он-то понимает, что это возрождение России, это движение к воссоединению народа, это приведет к тому, что Иран, там, Китай и все остальные подумают, слушайте, а что, так можно? А можно взять, значит, режим любимого гегемона и, значит, мордой об стол его бить все время. Отлично, мы тоже так сделаем. Поэтому для них это вопрос престижа. Для них это вопрос сохранения лица. При этом деньги для них ничего не стоят. Если бы им надо реально было там 100 миллиардов откуда-то искать и от чего-то отказываться, вот тогда да. А в сегодняшней финансовой системе это им ничего не стоит. Ну, нажал кнопочку и все. Ну, проголосовали там эти, нарисовали деньги. При этом и даже в этой истории они берут деньги, дают своему военно-промышленному комплексу, его восстанавливают. Потому что за время, прошедшее с разрушения СССР, они разучились оружие делать. Я вот сейчас, глядя на все это, на разговоры о том, что у них там это вроде, ну, не кончилось, ну, исчерпано отчасти, думаю, а как они с Советским Союзом воевать-то собирались, сердечные? Если у вас в конфликте несравнимо меньшем, все исчерпалось или почти все за там 8 месяцев, как вы с советской 5-миллионной армией-то собирались воевать? Не понимаю, вот честно. То ли они нам рассказывают, что у них ничего нет, а на самом деле все есть. То ли они за прошедшие 3 десятилетия уже посчитали, что ну зачем военная промышленность, ему один Чубайс сидит, он стоит всей военной промышленности. Он не даст у нас развивать военную промышленность, а значит не нужно ее строить там. Потому что какое-то количество переданного оружия ВСУ, оно такое, что его не произвести. Ну вот сейчас не надо питать иллюзий, как с этими северными потоками, они перезапустят ВПК. Они перезапустят ВПК. Для этого эти деньги, собственно говоря, и тратятся. Теперь следующий вопрос, который сейчас очень часто задают. Чем же запомнился год больше всего? Ну, то, что год переломный, что мир изменился, мы сейчас не будем говорить. Вещи, мне кажется, для всех присутствующих достаточно очевидны. Мне кажется, самый главный итог 2023-2022 года, прологом которому, конечно, стала специальная военная операция, это невероятно быстрое сворачивание Западом всего того, с помощью чего он соблазнял весь мир. Какая-то вот красивая картинка своего бытия, да, светлый град на холме, ну вот что они такие, они же вот так, да, град на холме, то есть что это такое? Это вот там у нас джунгли, как этот сказал, да, там какие-то деревни такие, ну вот они мыслят категориями средних веков, да, вот представьте себе, в рубищах такие крестьяне какие-то там, навоз сплошной в этих джунглях, а у них вот там такая красота, электричество, все такие веселые, хорошие, может даже интернет есть какой-то средневековый там, да, но только в этом городе. И ты должен за счастье считать, вот открылись ворота на какой-то торжище, и ты туда пришел и смотришь, ну это знаете, как какой-нибудь там германец времен Римской империи в Рим попал, глаза вот такие, просто что-то, он не знает, что такое бывает, вот как они мыслят, но там должно быть тепло, светло, привлекательно, сытно и перспективно. А какая теперь перспектива? В этом светлом граде на холме свет отключили. Знаете, уже стоит такой темный замок, всем холодно, всеми улыбаются, потому что им тоже непонятно, почему свет отключили. Ну как, год назад все было хорошо, демократия побеждала, и вдруг раз, и свет нет, и электричество дорогое. Что такое? То есть нет привлекательности самого этого города. Как он будет работать, непонятно. Что будет дальше, непонятно. И выбито самый главный аргумент, который у Запада всегда был. Но у нас хорошая жизнь, потому что мы знаем, какой она должна быть. И этим универсальным рецептом мы с вами поделимся при одном условии. Если вы будете сидеть и слушать нас, и делать, что мы вам говорим. И у вас будет тогда хорошо. Как говорил один наш горе-деятель, вы это самое не переживайте, распространяйте, да, как он там говорил-то, который сейчас варежки шьет.
Не думайте.
А? Нет, другое какое-то у него слово. Там не рефлексируйте, да, вот, да, распространяйте. Да, вот, да, вот формула откуда. Как это? Вы не волнуйтесь. Все, вот там МВЭ, все уже давно придумано. Мы вашу деревеньку к этому городу подключим, у вас тоже навоз как-то уйдет с улиц и станет светло. А теперь, слушайте, какой идеал? Его нет. И вот нет образа будущего западного, которое было, нет тех ценностей, которыми они делились. Вместо всех ценностей сплошная гомосятина, больше никаких ценностей не осталось, ничего. Свободы слова нет, свободы экономики нет, и все компании выполняют политическую волю. Взяли тут завод авто, продали за 1 евро, да, или там за 1 рубль, ну что это такое? Где тут экономика? Вообще экономики никакой нет. И все это происходит очень быстро. И мы-то ладно, мы все-таки не сильно во все это и верили, и уже разуверились. Но сидят там арабы в Латинской Америке, они балдевают. То есть ради того, чтобы наказать нас, свернули вот весь этот город, и вдруг выяснилось, что это просто вот холст такой, как вот у меня за спиной, как у Буратино, да, можно носом проткнуть. Оказывается, ничего этого нет. И вот вместо этого такая глобальная пустота. Потому что то, что предлагает Китай, это прекрасный рост экономики, это альтернатива, и уже поэтому хорошо, потому что это альтернатива. Но это не предложение иного будущего для всего мира. Китайская модель, она для Китая. И Китаю надо ему ответить, то есть отдать должное, он и не предлагает всем стать китайцами. Ну, потому что и все не хотят, да и сами китайцы считают, что 1 200 000 000, в принципе, вполне себе достаточно. Кстати, для динамики. Смотрел я фильм Герасимова про окончание гражданской войны в Китае. Соответственно, это 49-й год. Герасимов, ну, известный советский режиссер. И там называются цифры. В Китае в момент победы Мао Цзэдуна 500 миллионов человек. 500 миллионов в 49-м. Вот смотрите, как, да? Как все выросло. Значит, это можно сделать. Это я к вопросу о том, что цели русского миллиарда поставить мы тоже с вами можем. Для этого не так уж много времени нужно, но, так сказать, лет 50-70, и вполне себе можно с китайцами будет как-то уже на демографическом поприще поспорить. Тем более, что в каждом положении есть плюсы и минусы. Вот Китай, большое количество населения, да? Это значит, что через какой-то короткий промежуток времени огромное количество людей будет пожилого и пенсионного возраста. Для того, чтобы их содержать, должна быть пирамида. То есть рождаемость должна быть больше. А я вам скажу, что вот в ушедшем 21-м году рождаемость в Китае была ниже, чем в России, ну, если пересчитать ее на, так сказать, на женщину. Да, вот. Меньше. Это тоже результат всех этих западных реформ, и, как говорится, сладкой жизни, как говорили в фильме «Бриллиантовая рука». Поэтому там тоже будут свои сложности. Ну, то есть нет ничего, что проиграно навсегда. Но мы сейчас вот в этом движении дальше, и весь мир, мы вот уперлись, ну, не знаю там во что, в Бахмут. Но надо смотреть-то сквозь него. Ну, что это такое? Это небольшой населенный пункт, хорошо укрепленный. Противник там бьется отчаянно. Но это всего лишь маленький пункт на бесконечном движение вперед и шахматной партии. Поэтому, конечно, он будет взят. И вот к этому всему надо относиться чуть-чуть вот приподнявшись над схваткой, тогда будет понятно, за что идет борьба. Очень жалко украинское население. Потому что их лучшие чувства эксплуатируются врагами. и приносит их в жертву. Да? Что такое русский солдат? Ну вот он оказывает сопротивление, он там закусывает удила, как говорится, из принципа начинает сражаться. И вот теперь русского солдата перетянули на антирусскую сторону. И в этом, к сожалению, трагедия. Старались избежать? Конечно, старались. 8 лет договоренности всех этих минских – это именно это. Это именно это. Попытки в самом начале, Путин же к военным обратился. Может быть, с вами нам будет легче договориться, он сказал. Потому что ну, были какие-то надежды, что, может быть, военные каким-то образом этот вопрос по-другому решат. К сожалению, все развивается вот по такому сценарию. Но, ну, значит, вот он такой. Значит, военная сила, которая противостоит русской армии, должна быть сломана. Другого сценария просто не может быть. И не существует сценария победы над русской армией. В нашей истории существовал только сценарий разложения тыла и через это разложение русской армии. Когда она просто перестала сражаться в феврале 17-го, да, и, соответственно, были приняты предательскими властями там приказ номер один, потом декларация прав солдата и все остальное, чтобы сделать армию небоеспособной. Других случаев не было. 91-й год тоже как бы ушли, потому что вот руководство, все, ушли и все. Хотя, согласитесь, что при самом печальном сценарии распада Советского Союза Борис Ельцин мог решить все проблемы, которые решаются сегодня. Например, вопрос Калининградского транзита. Слушайте, ну, он мог решить вопрос, вот мы не признаем Литву, если не будет вот там подписан экстерриториальный договор или передан какой-то фрагмент территории. Ну, все. Не хотите, отдавайте тогда Вильнюс и Виленскую область, по которой вы получили от Сталина. И все. Без этого не подпишем, не признаем. Все. А ядерное оружие у нас, и знать ничего не знаем. И все. И что тут сделать? Я уж не говорю там про Крым. Все готовы были идти на уступки. Потому что Россия всем дала в тот момент возможность возобновить или вообще создать с нуля свое государство. Но не думали об этом. По разным причинам. Может быть, уровень мышления такой, а может быть, так сказать, уже в алкогольном угаре об этом не думали. Но сейчас все эти ошибки и преступления, к сожалению, необходимо исправлять, иначе никак. Вот хотя бы этот сухопутный коридор. Ну а как вот еще? А Калининградская область, этот вопрос не решен. А Литва уже вступила в НАТО. И вот сейчас уже вот это место, откуда вполне может начаться Третья мировая война. Вот все про Сувалкский коридор этот рассказывают, да? Запад не хочет, конечно, героически умирать за Украину или за Литву, это понятно, но добавлять нам сейчас проблем нам совершенно не нужно. У нас есть вот задача, которую мы должны решить, потом появятся следующие задачи, но мы не должны себя вести, там, давайте сейчас с Польшей воевать, там, еще с кем-то. Ну зачем? Слушайте, надо нам все-таки наших солдат беречь и родину нашу беречь. Поэтому ситуация непростая, но я ее воспринимаю исключительно с положительным знаком. Потому что это именно исправление того, что было сделано не так преступно или по какому-то другому умыслу. И сейчас мы вот движемся в сторону исправления этих преступлений и ошибок. Это правильно. И другого способа не существует. А Запад препятствует этому всеми силами, потому что для него это вопрос тоже жизни и смерти. Он мог бы договориться? Да, конечно, мог бы. Ну вот представьте, сценарий невозможный, ну так вот. Запад говорит, слушайте, вот давайте мы дадим гарантию. И вот не примем никогда Украину в НАТО. Просто вот впишем прямо в устав НАТО. Все могут вступить, кроме Украины. Почему не могут сделать? Ну что, спокойный мир во всем мире, он того не стоит? Что это за такие скрижали, что нельзя? Можно, пожалуйста.
Смоленскую область примут в НАТО.
Следующий этап там. Вы беспокоитесь, что на Украине есть вооружение? Давайте мы вместе, мы, НАТО и Россия, требуем разоружить украинскую армию. Чтоб покой был. И будем давать им какие-то деньги, пусть вот они там рапс выращивают. Или еще что. Но они же делают диаметрально противоположное. Они же так не будут никогда действовать. Конечно, не будут. Но если бы они хотели мира и покоя, они бы могли даже об этом задуматься. Но им не покой и мир нужен. Им нужно доминирование в мире. Если для этого нужна война, значит они устраивают войну. Если нужно, чтобы все украинцы погибли в этой войне, они будут выделять деньги и оружие, пока там хоть один человек живой будет. Для них это шахматная доска. И ничего больше, никаких сожалений по этому поводу не будет. Хочется им Китай впутать в какой-то конфликт, чтобы Анна-Лена Бербок могла заявить, как она все сказала, с этой Россией не может быть хороших отношений. А где ты какую-то другую Россию-то видела? У тебя что, комплексный обед, что ли, где ты можешь набирать? Это Россия. Они не понимают одного, что сегодняшняя Россия – это очень мягкая Россия. Это прям симпатяшка. Если они дальше будут так себя вести, то следующее лицо России им вообще не понравится. Разница будет такая же, как между Николаем II и Сталином. Между Российской империей и Советским Союзом. Вот такая же будет. Потому что в умягчение уже никто не пойдет. Пойдут только в ужесточение. И почему? Ну, потому что они нас всех разозлили и обидели. Они вооружают наших врагов. Почему мы их должны при этом любить? Потому что сосиски в Германии вкусные. Это, мне кажется, не причина. Но почему мы их должны любить? Потому что машины в Германии хорошие. Ну, наверное, хорошие. Но сейчас мы все будем ездить на китайских автомобилях. Надеюсь, на русских тоже будем ездить. Это не причина для того, чтобы мы изменили свою политику по отношению к ним. А наша политика будет только ужесточаться. А они тоже говорят, вот мы не будем идти на попятную. Поэтому будет континент, среди которого будет, я надеюсь, все-таки невидимая стена, что у них ума, кирпичей и денег не хватит, чтобы построить эту самую стену. А если хватит, ну потом сами будут бежать с той стороны к нам. Будет невидимая стена, знаете, как вот идут товары, раз и остановились. Ни газ нельзя, ничего. Ну, значит, товары пойдут в другое место. Поэтому они вот этого еще не понимают. Они такое, как гопники, знаете, стаи налетели, там, давай. Ничего не получается. И не получится. Но они не могут с этим согласиться, публично произнести это. Тоже не могут. Хотя те, у кого есть суверенитет, как там руководитель Венгрии, уже говорят, а может давайте мы санкции снимем. Ну, они же санкции не навсегда принимают. Кстати, обратите внимание, указ Путина, который запрещает продавать в случае наличия в контракте указания на потолок на нефть, он, во-первых, с 1 февраля, но это не важно, да? Это как раз не важно. 1 февраля здесь обусловлено тем, что реальное эмбарго вводится с 5 февраля, потому что дали возможность как бы закупиться нашей нефтью и куда-то отвезти и разгрузиться. То есть 1 февраля. Там самое важное не это. У указа президента есть срок действия. И срок действия у него июль 2023 года. Он не навсегда принят. Он принят всего на полгода. То есть это опять-таки какое-то, ну, такое приглашение к диалогу. Ну, так, что, да, ну хорошо, вот полгода мы запрещаем покупать, а там дальше посмотрим. Может, вы снимете уже свои идиотские санкции?
Может, не с кем договариваться.
Понимаете, вот еще раз, руководство нашей страны все время старалось с ними договориться. Вот это есть. Мне кажется, что наше желание и стремление с ними договориться слишком сильное. Вот я бы так это назвал. И надо в определенный момент сказать, все, ребята, не хотите, ну не надо. Хотите, чтобы мы торговали с Китаем? Мы будем торговать с Китаем. Но мы не только будем с Китаем торговать, мы будем развивать у себя промышленность. И через 10 лет сделаем машины лучше, чем ваши. А у вас машин не останется, потому что они уедут туда. Но если у вас есть здоровые силы, которые не хотят, чтобы детей в третьем классе подстрекали к смене пола, пожалуйста, приезжайте сюда. Вот эти вопросы уж тоже надо решать. У нас огромные территории. Почему бы нам не заселять их, как это делала та же самая Екатерина и другие наши цари. Да и в Советском Союзе тоже. У меня есть несколько знакомых, у кого корни там, например, китайский коммунист приехал строить социализм в 20-е годы 20 века.
Испанцы.
Ну, испанцы, как говорится, не от хорошей жизни все-таки к нам приехали.
Что,
честно говоря, а китайский коммунист для хорошей жизни приехал, потому что он верил в идеи коммунизма. В Китае было, наверное, не очень там тоже, когда там Чан Кайшек к власти шел. Но неважно, по каким причинам люди поедут. Через через 1-2 поколения будут обычные люди, которые ничем, кроме своих корней и фамилий, не будут отличаться от тех, кто живет в России. Мы это с вами, собственно говоря, абсолютно прекрасно знаем. Так что вот, дорогие друзья, что я хотел сказать вам. И, наверное, сейчас я передам слово Александру Юрьевичу Казакову. А вы пока мыслите над вопросами, чтобы их нам задать.
Спасибо за прекрасное выступление. истинное наслаждение, даже эстетическое. Спасибо.